Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 26 февраля. В воскресенье вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. По уточненным данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 65 человек. Израиль нанес удары по сектору Газа. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. В Париже сегодня состоится многотысячная демонстрация протеста. По уточненным данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 65 человек. Все они опознаны, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. 45 погибших – граждане Азербайджана, 8 – Грузии, 6 – Таджикистана, 3 – узбекских граждан и 3 – россиян. В больницах находятся 22 пострадавших, 3 из них в тяжелом состоянии. Говорит главный анестезиолог, реаниматолог Москвы Евгений Евдокимов.
Больные все крайне тяжелые. Все находятся на полном реанимационном обеспечении, на искусственной вентиляции, на управляемом дыхании, на медикаментозном сне находится, потому что это огромная травма,
отметил врач. Тем временем разбор завалов планируется завершить сегодня. Крыша рынка обрушилась в четверг утром. Среди версий называют скопление снега и неправильную эксплуатацию здания. Директор рынка арестован. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиля Роблес и его будущий преемник Томас Хаммерберг сегодня завершают двухдневный визит в Чечню. В субботу на переговорах с президентом Чечни Алу Алхановым Хиль Роблес призвал урегулировать ситуацию вокруг Датского совета по делам беженцев. Прекращение деятельности этой организации в Чечне в связи с так называемым карикатурным скандалом представитель Совета Европы назвал неоправданным. Об итогах первого дня визита рассказывает корреспондент Радио Свобода в Чечне Муса Хасанов.
По информации, полученной от пресс-секретаря президента Чеченской Республики Саидмагомеда Ясараева, делегаты Совета Европы познакомились с условиями содержания осужденных и встретились с заключенными, среди которых был и бывший помощник погибшего президента Ичкерии Аслана Масадова, бригадный генерал Вахита Мурдашев. Действующий комиссар Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его будущий преемник Томас Хаммерберг, по словам Ясараева, были удовлетворены увиденным в Чернокозово. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
Израиль подверг бомбардировке с воздуха север сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел своей территории. Агентство Франс-Пресс сообщает также, что израильские танки обстреляли в субботу вечером восточные пригороды города Газа. На западном берегу Иордана в Ерихоне израильские военные арестовали двух палестинских боевиков. В Мексике 65 горняков, заблокированных под землей, не имеют шансов спастись, сообщили владельцы угольной шахты. По их данным, пробы воздуха в забое показывают, что там нет необходимого для жизни человека кислорода. Взрыв метана на шахте в мексиканском штате Коауайла произошел в прошлое воскресенье. Власти Гонконга вслед за Японией приостановили импорт французской домашней птицы после того, как вирус птичьего гриппа был обнаружен на востоке Франции. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. На сегодняшний день вспышки заболевания зарегистрированы в 8 странах ЕС – Австрии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Словакии и Словении. В центре Дублина вспыхнули серьезные беспорядки после того, как ирландская полиция запретила демонстрацию прибывших сюда протестантов из Северной Ирландии. С подробностями Наталья Голицына.
Более 1000 человек, приехавшие в столицу Ирландской республики из Северной Ирландии, намерены были организовать демонстрацию в память жертв террористической ирландской республиканской армии. Собравшись в центре Дублина, члены лояльных Великобритании протестантских партий Ольстера во главе со своими лидерами намерены были пройти маршем по центру города. Однако отколовшаяся от партии Sinn Féin радикальная группировка «Республиканская Sinn Féin» организовала контрдемонстрацию, которая привела к столкновению участников обеих демонстраций. В результате шествие протестантов было запрещено. Это вызвало серьезные беспорядки. В полицию полетели камни и зажженные пиротехнические устройства. Несколько полицейских и демонстрантов были ранены, сожжены десятки автомобилей, нанесен ущерб магазинам и общественным зданиям. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Париже состоится многотысячная демонстрация протеста против роста антисемитизма во Франции. Она проводится в ответ на похищение и жестокое убийство молодого еврея-парижанина Илана Халими. Сейчас в столице берега слоновой кости Абиджане французские следователи допрашивают лидера группы похитителей, бежавшего в Африку после того, как 23-летний Халими скончался от многодневных пыток. В Афганистане к смертной казни приговорен бывший глава разведслужбы Асадулла Савари. Сарвари возглавлял разведку в 1978 году при первом коммунистическом президенте Афганистана Нур Мохаммеде Тараке. Судья по завершении процесса объявил:
«Ты, Асадулла Сарвари, признан виновным в убийствах сотен невинных людей во время твоей службы, и суд приговаривает тебя к смерти в соответствии с нашей Конституцией».
Заявил судья. За день до окончания Олимпиады в Турине остаются неразыгранными лишь два комплекта наград из 84. Неофициальный командный зачет возглавляет сборная Германии. 11 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей. У США 9 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых. У Австрии 9 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. Олимпийцы России завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград. Всего чемпионами игр становились спортсмены 18 стран, а на пьедестал почета поднимались представители 26 государств. Напомним главные новости к этому часу. По уточненным данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 65 человек. Все они опознаны, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. Глава департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хильеробльес считает, что война в Чечне не закончилась, и властям следует прежде всего решить проблему похищения людей. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. Во Франции впервые в Европейском Союзе вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
Что касается погоды, в эти февральские дни она весьма нестабильна, ведь ее на большей части европейской территории России формируют циклоны. В предстоящие два дня синоптическая ситуация существенно не изменится. Средняя полоса окажется на пути небольшого циклона, который идет с запада. По мере продвижения к северо-востоку, время от времени он будет засыпать снегом центральные области и Черноземье. В Москве и области сегодня днем облачно, с прояснениями, местами небольшой снег, температура воздуха -4, -6. По области -3, -8, ветер слабый. В Санкт-Петербурге сегодня днем -6, -8.
В Москве 8:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Новый закон о противодействии терроризму. Готово ли государство поставить на ноги Новый Орлеан? Российский фильм «Ночной дозор» на нью-йоркских экранах.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы, рубрику «В этот день в эфире свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Мы переходим к главной теме нашей программы. Сегодня последний день Олимпиады в Турине. В течение дня будут разыграны два оставшихся комплекта наград. Эксперты и корреспонденты «Радио Свобода» уже начинают подводить итоги зимней Олимпиады, и мы предлагаем поучаствовать в этом и нашим слушателям. Довольны ли вы выступлением российской команды на Олимпийских играх? Такой вопрос мы предлагаем вам сегодня.
И мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Депутаты Государственной Думы сегодня рассмотрят в третьем заключительном чтении законопроект о противодействии терроризму. Согласно этому документу, разрешается сбивать захваченные террористами пассажирские самолеты и наносить превентивные удары по находящимся за пределами России базам террористов. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков побеседовал с военным экспертом Александром Гольцем. Насколько серьезные изменения внесли депутаты в этот документ в двух первых чтениях?
Он не изменился кардинально. Все-таки исчезли наиболее жесткие, что ли, требования, которые уж совсем ограничивали гражданское общество, вроде запрет на деятельность СМИ после введения режима чрезвычайного положения или возможность в целях антитеррористической деятельности ограничить массовые мероприятия. Тем не менее, закон остался таким, каким он был, и главный его смысл этот в том, что в стране создается некая суперструктура, которой в определенных обстоятельствах будут подчиняться все силовые структуры Российской Федерации. Функции этой суперструктуры возложены на ФСБ. Таким образом, появляется возможность введения чрезвычайного положения или положения террористической угрозы, которое серьезно ограничивает права граждан и дает большие полномочия спецслужбам и вообще всем силовым структурам в отдельном взятом регионе Российской Федерации.
Много очень обсуждений споров вызывала такая норма, что можно сбивать захваченные самолеты.
Это сложный вопрос на самом деле, и каждая страна решает его сама. Проблема в том, что, как мы видим, в Думе не было никакого серьезного обсуждения этого документа. В итоге депутаты просто проштамповали то, что им раздал Кремль, и мы не услышали аргументов за и против этого и прочих других положений.
Удары по террористам за территорией Российской Федерации — это первая такая попытка законодательства.
В принципе, это законная, нормальная мера. Вопрос только в том, чтобы определить места дислокации этих террористов и доказать остальным членам международного сообщества, что эта акция имела под собой основания.
На ваш взгляд, этот закон позволит эффективно бороться с терроризмом, с террористами?
Никаких серьезных изменений в процессе борьбы с террористами не произойдет, потому что с ними надо бороться отнюдь не объединяя структуры. Эффективно бороться с ними можно, только серьезно перестроив деятельность российских специальных служб, перенацелив их с борьбы с несуществующими шпионами на реальную борьбу с террористами.
С военным экспертом Александром Гольцем побеседовал наш коллега Михаил Соленков.
Восемь часов 11 минут в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Еще одна тема, о которой сегодня подробно пишут газеты. На минувшей неделе сразу два представителя международных организаций отметились на Северном Кавказе. Об этом пишет газета «Газета». Верховный комиссар ООН по правам человека Луиза Арбур и комиссар Совета Европы Альваро Хиль Роблес. Они в один голос заявили, что поражены мирным процессом в Чечне. Однако, как показывает многолетняя практика, подчеркивает издание, за сдержанной риторикой во время визитов следуют жесткие доклады с высоких мировых трибун. На встрече же с журналистами в Москве основной критике Луизы Арбур подвергся не федеральный центр, а его порождение – чеченские силовые структуры Рамзана Кадырова. «Я уезжала из Чеченской республики с четким ощущением того, что, несмотря на политическую и физическую реконструкцию, общество не смогло перейти от власти силы к власти закона», – заметила Арбур. Любопытно, что для комиссара, как и для Кремля, выборы президента и парламента – это политическое возрождение, а строительство отдельных зданий в Грозном – физическое. При этом общее состояние республики Арбур оценила уклончиво. В Чечне в большей степени, чем где бы то ни было, люди уходят из обычной жизни, не оставляя никаких следов и информации о себе. Витиевато сказала Луиза Арбур о похищениях. Еврокомиссар заметил, что сегодня шума орудий нет. Война в Чеченской республике фактически закончилась. На его взгляд, есть элементы восстановления экономики, люди возвращаются в республику, есть позитивные факторы, которые невозможно не заметить любому приехавшему в Чечню, сказал Альваро Хиль Роблес. Заявление сделано в традиционном для еврокомиссара ключе: критиковать Россию за нарушение демократических принципов, но делать это корректно. Так сегодня об этом пишет газета. Соль вышла на поверхность, сообщают «Известия». Исчезнувшая вдруг с прилавков магазинов соль еще неделю назад будоражила умы россиян. Ажиотаж понемногу спал. Но всех интересует, а что это было? Грамотно запущенный слух, просчеты поставщиков или торговые войны России и Украины? Итоги же пока таковы. Стратегический продукт номер один весьма существенно подорожал, а население создало товарные запасы на 3 месяца вперед. Причина межсоляной лихорадки, захватившей всю центральную часть России, наконец заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Специалисты пока не спешат с выводами, но вот что немаловажно, вернутся ли цены на прежний уровень и не грозит ли нам очередной слух. Между тем, многие газеты пишут о том, что в скором времени подорожает шоколад, а из-за сибирской язвы с московских рынков исчезнет парное мясо. А вот «Новое известие» публикует данные опроса, проведенного в феврале этого года компанией «Башкиров и партнеры». Исследование было проведено в юбилей памятного 20-го съезда, на котором Никита Хрущев выступил с докладом, развенчавшим культ личности Сталина, и выяснил, что почти половина россиян допускают, что Россия готова к культу личности. В опросе участвовали 1500 человек. Выяснилось, что спустя полвека россияне, почти 42%, не исключают, что такое явление может в нашей стране повториться. Это вполне возможно, заявили 33% респондентов, а вот 8,4% находят следы формирующегося культа личности уже сейчас. Вот так сегодня об этом пишут центральные газеты.
Спасибо. С обзором российской прессы нас продолжает знакомить Наталья Япончина. А сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
По уточненным данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 65 человек. Все они опознаны, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. Глава департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хилю Роблес считает, что война в Чечне не закончилась, и властям следует прежде всего решить проблему похищения людей. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. Во Франции впервые в Европейском Союзе вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы. Израиль подверг бомбардировке с воздуха север сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел своей территории. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 16 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Мифы и репутации». Зигмунд Фрейд к 150-летию со дня рождения ученого. В чем новаторство Фрейда? Фрейд с точки зрения писателя. Что знает о психоанализе простой прохожий? Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И возвращаясь к главной теме утреннего эфира, я попрошу вас еще раз напомнить об основных уже имеющихся новостях спорта, а также рассказать, что интересного ждет нас сегодня как в течение и Олимпийского дня, так и вообще спортивного.
Ну, начну я с новостей олимпийских. В субботу, предпоследний день игр, в Турине были разыграны 8 комплектов наград. У биатлонистов в гонке с общего старта на 15 километров победил немец Михаэль Грайс, ставший 3-кратным чемпионом Турина. Серебряную медаль завоевал поляк Томаш Сикора, а бронзовую норвежец Оле Эйнер Бьёрндален. В такой же гонке у женщин, но на дистанции 12,5 километров, первой финишировала шведка Анна Карин Олафсон. Вслед за ней на пьедестале почета разместились две немки. Кати Вильгельм завоевала серебряную медаль, а Уши Дизель – бронзовую. Конькобежки завершали олимпийскую программу соревнованиями на дистанции 5000 метров. Победила Клара Хьюз из Канады. Ее соотечественница Синди Классен завоевала бронзовую медаль, а серебряную получила немка Клаудио Пихштайн. У горнолыжников, которые состязались специальным слаломе, весь пьедестал почета заняли австрийцы. Бенджамин Райх завоевал свою вторую золотую медаль нынешних игр. Райнфрид Хербст стал серебряным призером, а Райнер Шанфельдер – бронзовым. В бобслее в соревновании четвертый немецкий пилот Андре Ланге, ранее победивший в двойках, и на сей раз оказался лучшим. Россиянин Александр Зубков привел свой экипаж на второе место, а бронзовые медали завоевали швейцарцы во главе с Мартином Анненом. И последние 3 комплекта олимпийских наград субботы были разыграны в шорт-треке. У мужчин на дистанции 500 метров победил Аполло Антон Оно из США, серебряную медаль завоевал Франсуа Луи Трамбле из Канады, бронзовую Ан Хьюн Со из Южной Кореи. У женщин на дистанции тысячи метров кореянка Джин Сун Ю опередила 2 китаянок Вань Мэнь и Янь Янь А. В мужской эстафете на 5000 метров тройку призеров составили сборные Южной Кореи, Канады и США. Также вчера определился бронзовый призер мужского хоккейного турнира. В матче за 3-е место сборная Чехии обыграла российскую команду 3-0. Финал, в котором встретятся сборные Швеции и Финляндии, состоится сегодня. И еще один комплект наград будет разыгран в последний день Олимпиады в мужской лыжной гонке на 50 километров свободным стилем с общего старта. Ну а кроме заключительных выступлений олимпийцев в Турине, сегодня состоятся финалы мужских теннисных турниров в Мемфисе и Роттердаме и женского в Боготе. В Роттердаме в полуфинале играл россиянин Николай Давыденко, и он в 3 сетах уступил чеху Радеку Степанеку. И в финале Степанек будет играть с бельгийцем Кристофом Расчусом, одолевшим финна Ярка Нейменина. Ну и еще один женский турнир уже завершен. Финал прошел вчера, и россиянка Мария Шарапова уступила в Дубае бельгийке Жюстин Анен Арден 5-7-2-6. Это была пятая встреча Марии Жюстины. Россиянка смогла победить лишь в одной. Также сегодня в европейских футбольных чемпионатах закончатся очередные туры, а в Кардиффе пройдет финал Кубка английской лиги по футболу Манчестер Юнайтед и Уиган. В российском чемпионате по хоккею с мячом стартуют четвертьфинальные серии. Также два матча состоятся в российской хоккейной суперлиге. В них будет играть магнитогорский «Металлург» с «Молотом Прикамье» и московская «Динамо» с Салаватом Юлаевым.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В ночь с 30 на 31 января этого года в Удмуртии из северо-западного магистрального трубопровода, принадлежащего компании «Транснефть», произошел разлив нефти. О масштабах и последствиях этой аварии, а также об отношении компании «Транснефть» к средствам массовой информации моя коллега Марина Катес беседует с экспертом Международного социально-экологического союза Алексеем Григорьевым.
У вас не было мысли обратиться с иском в прокуратуру против службы безопасности компании «Транснефть» в связи с тем, что они явно препятствовали вам в получении информации в связи с разливом нефти?
Проблема-то не столько в действиях сотрудников службы безопасности компании «Транснефть», она просто выполняла то, что ей сказали. А проблема в том, что, судя по всему, в компании «Транснефть» существует мощная система сокрытия информации о происшествиях, авариях, разливах, экологических последствиях ее деятельности. Президент компании заявляет какую-то совершенно фантастически низкую аварийность, типа 4 сотых на 1000 километров, то есть это получается за год у них там должно быть чуть ли не 2-3 аварии. Если мы смотрим на сообщения средств массовой информации, таких случаев десятки, включая очень крупные. За последние 3 года, по крайней мере 3 раза, средства массовой информации с ссылкой на официальные органы государственной власти говорили, что речь могла идти о разливах в 1000 тонн нефти. Это Пермская область, это Иркутская область, это сейчас Удмуртия. Особенно анекдотическая ситуация случилась, когда вот был разлив 2004 года в Иркутской области. МЧС говорит о 1000 тонн нефти. Компания «Транснефть» торжественно заявляет, что МЧС говорит неправду, разлилось там 10-20 тонн. Тогда опять же повезло. Был холодный период года, и рядом оказался карьер, куда вот бившая фонтаном нефть и хлынула. Ну, пока везет. Долго ли будет вести, особенно в такую ситуацию, когда могучую трубу сейчас настойчиво предлагают проложить рядом с побережьем озера Байкал.
Ну, кстати, у меня к вам вопрос в связи с Байкалом. Эта тема давно уже обсуждается в российских средствах массовой информации, и многие обеспокоены и озадачены позицией компании «Транснефть». Если такая авария в масштабах Удмуртии произойдет на побережье Байкала, где они планируют провести нефтепровод, что будет?
Ну, они утверждают, что эта труба будет идти за трассой железной дороги, там удастся, значит, частично блокировать, задержать. Если в зимнее время, опять-таки, когда все замерзшее, если очень повезет, то, может быть, можно будет попытаться успеть провести очистные работы. В теплое время года что-то у меня очень большие сомнения. Если же произойдет мощное землетрясение, а это зона 10-бальных землетрясений, то я думаю, что те, кто уцелеют, они будут прежде всего пытаться спасать людей. И никто этим разливом несколько суток минимум заниматься не будет. То есть все это пойдет Байкал. Ну, относительно экологических последствия ученые сибирского отделения, по-моему, достаточно четко высказались. Проблемы будут очень серьезные.
С экспертом Международного социально-экологического союза Алексеем Григорьевым беседовала моя коллега Марина Катес.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Готово ли государство поставить на ноги Новый Орлеан? Российский боевик «Ночной дозор» на нью-йоркском экране. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через полгода после урагана Катрина будущее Нового Орлеана остается под вопросом. В том, что город выживет, сомнений нет, но непонятно в каком виде и смогут ли вернуться в него все горожане, рассказывает Алан Давыдов.
Во вторник в Новом Орлеане состоится буйный красочный карнавал Марди-Гра. Местные власти сделали все, чтобы праздник состоялся, несмотря на катастрофические разрушения во многих городских кварталах в результате урагана Катрина. Это будет необычное празднество. Более половины жителей полумиллионного города вот уже полгода продолжают оставаться в неведении о своем будущем. Созданная мэром комиссия по возрождению Нового Орлеана разработала план его восстановления. Однако огромным пробелом в плане является вопрос о том, будут ли заново отстроены затопленные во время урагана кварталы, или на их месте создадут зеленую зону. От Федерального управления по чрезвычайным ситуациям ждут ответа о том, жители каких именно кварталов, в зависимости от конфигурации зоны затопления, имеют право на государственную страховку от наводнения, а каких нет. Известный в городе банкир Джозеф Канезаро, возглавляющий в этой комиссии комитет городского планирования, говорит, что федеральные власти явно затягивают с ответом. «Я до сих пор не получил от них никакого заключения. Мы продолжаем настаивать на том, что наводнение, причинившее ущерб Новому Орлеану, было вызвано в основном прорывом искусственной дамбы. Мы все помним, как президент Буш публично пообещал восстановить эту дамбу, чтобы подобное не повторилось в будущем. Новый Орлеан входит в избирательный округ члена Палаты представителей Конгресса Уильяма Джефферсона. Конгрессмена тревожит то, что Белый дом недавно сопроводил выделение в помощь городу дополнительных 4 миллиардов 200 миллионов долларов оговоркой, что эти деньги надлежит тратить только на укрепление дамб или на их снос с последующим обустройством лесопарка либо полузатопленной зоны на месте разрушенных домов. Конгрессмен-афроамериканец считает, что федеральная власть тем самым демонстрирует равнодушие к проблеме возвращения пострадавших горожан на насиженные места. Мнение Джефферсона разделяют спикер Палаты представителей Деннис Хастерт и лидер демократического меньшинства Палаты Нэнси Пелоси. В начале марта они в составе специальной двухпартийной группы конгрессменов совершат поездку в штаты Луизиана и Миссисипи, чтобы составить собственное представление о масштабах катастрофы. Конгрессмен Джефферсон возлагает на эту поездку большие надежды. У нас в Нижней Палате этим занималось несколько комитетов, в том числе до 40 человек с непосредственным опытом действий в подобных ситуациях. Надеюсь, что, обследовав место действия, они начнут настаивать на расширении обязательств федерального правительства перед жителями пострадавших районов. Я хочу также, чтобы коллеги-конгрессмены убедились, что наводнение было вызвано не стихией как таковой, а прорывом рукотворной дамбы, не укрепленной должным образом. То есть государство должно нести за это ответственность. Конгрессмен Уильям Джефферсон считает, что окончательное слово в том, как отстраивать разрушенную зону, и отстраивать ли ее вообще, должно оставаться за самими жителями Нового Орлеана.
Рассказывал Алан Давыдов. Через полгода после крупнейшей в истории страны природной катастрофы начали громко раздаваться вопросы об эффективности и даже больше разумности беспрецедентной в истории Соединенных Штатов попытки восстановить разрушенный стихией город за счет государства. Что известно о том, сколько уже денег ушло на помощь жертвам урагана и на что они пошли? Вопрос экономисту, сотруднику фонда наследия Роланду Атту. Учитывая последний бюджетный запрос президента Буша, борьба с последствиями урагана пока обходится казне в 80 миллиардов долларов. Значительную часть расходов составляет оплата временного жилья и медицинской страховки для тысяч и тысяч эвакуированных людей. Огромные суммы уходят на расчистку Нового Орлеана и других пострадавших районов. Федеральное правительство сейчас, по сути, финансирует все расходы муниципального бюджета Нового Орлеана, поскольку у местных властей почти не осталось налоговых доходов. Добавьте к этому еще восстановление и укрепление водозащитных дамб. И несмотря на все эти расходы, раздаются громкие жалобы на то, что люди брошены на произвол судьбы, на то, что им прекращают оплачивать временное жилье. Я бы не сказал, что жалобы – распространенные явления. Значительное число эвакуированных уже встали на ноги. Потеряв все в Новом Орлеане, они осели в других районах Луизианы, разъехались по стране, нашли работу и постепенно обустраиваются. Благо, у нас низкая безработица. Хуже ситуация у тех, кто ждет возвращения на руины своих незастрахованных домов, перебивается временной работой и намерен требовать от государства компенсации за потерянную собственность, хотя оно, естественно, не несет вины за стихийные бедствия и никогда не помогало тем, кто полагался на судьбу и не страховал свою собственность. Если правительство компенсирует стоимость разрушенной собственности новоорлеанцев, тогда, следуя логике, оно должно помогать всем домовладельцам, потерпевшим в результате стихийных бедствий. Как вы считаете, что сейчас выглядит самой серьезной проблемой для федеральных властей, пытающихся помочь жертвам урагана? Они должны определить судьбу водозащитных заграждений. Стоит ли нам пытаться оградить гигантским водозащитным барьером, способным противостоять любому удару стихии, всю нынешнюю территорию города, что потребует неисчислимых расходов, или нам стоит надежнее защитить его возвышенную центральную часть, значительно сократив жилую зону? Я уверен, по этому поводу будут бурные и эмоциональные дебаты в Конгрессе. В ближайшее время на помощь пострадавшим наверняка будут выделены новые средства. Но я думаю, новоорлеанцам не надо рассчитывать на бесконечную щедрость государства. Уже сейчас некоторые конгрессмены подвергают сомнению разумность таких расходов. Так что уже в недалеком будущем, я думаю, новоорлеанцы услышат от Конгресса: «Мы вам дали достаточно, эффективно используйте эти деньги». Говорил экономист Роналд Атта, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Российский фильм «Ночной дозор» на нью-йоркских экранах. Последний день Олимпиады в Турине.
Эти темы, а также мы предложим вашему вниманию новости науки и экономики, обзор российской прессы. И я напоминаю, что мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, довольны ли вы выступлением российской команды на Олимпийских играх?
О том, как на этот вопрос отвечают жители Костромы, вы услышите через 5 минут. Мошенничество на дороге. Как защитить себя в сложной ситуации? Что нужно знать о других видах мошенничества, связанного с автомобилями? Эти темы мы обсудим в это воскресенье в программе «Время за рулем» с журналистом Юрием Гейко и адвокатом Андреем Карповым. В час дня звоните нам в прямой эфир. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
8:30 в Москве. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
По уточненным данным, при обвале крыши Басманова рынка в Москве погибли 65 человек. Все они опознаны, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. 45 погибших – граждане Азербайджана, 8 – Грузии, 6 – Таджикистана, 3 – узбекские граждане, 3 – россиян. В больницах находятся 22 пострадавших, 3 из них в тяжелом состоянии. Разбор завалов планируется завершить сегодня. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его будущий преемник Томас Хаммерберг сегодня завершают двухдневный визит в Чечню. В Австралии суд приговорил Джозефа Терренса Томаса к 25 годам тюрьмы за получение денег от международной террористической сети Аль-Каида. По данным следствия, 32-летний австралиец незадолго до терактов 11 сентября 2001 года проходил стажировку в одном из тренировочных лагерей Аль-Каида в Афганистане, после чего террористическая сеть выделила ему $3,500 и билет на самолет в Пакистан. В Париже сегодня состоится многотысячная демонстрация протеста против роста антисемитизма во Франции. Она проводится в ответ на похищение и жестокое убийство молодого еврея-парижанина Илана Халими. В демонстрации примут участие как еврейские, так и мусульманские организации Парижа. Власти Гонконга вслед за Японией приостановили импорт французской домашней птицы после того, как вирус птичьего гриппа был обнаружен на востоке Франции. В Багдаде премьер-министр Ирака Ибрахим Аль-Джаафари и президент страны Джалаль Талабани обсудили ситуацию, сложившуюся в стране с лидерами суннитов и шиитов. Израиль подверг бомбардировке с воздуха север сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел своей территории. На западном берегу Иордана в Ерихоне израильские военнослужащие арестовали 2 палестинских боевиков. В Мадриде прошла массовая демонстрация с требованием к правительству Испании отказаться от каких бы то ни было переговоров с террористической группировкой басков-сепаратистов ETA.
На большей части европейской территории России обычная для конца февраля погода, которая не должна вызывать заметных метеопатических реакций. В эти февральские дни она весьма нестабильна, ведь ее на большей части европейской России формируют циклоны. В предстоящие 2 дня синоптическая ситуация существенно не изменится. Средняя полоса окажется на пути небольшого циклона, который идет с запада. По мере продвижения к северо-востоку, время от времени он будет засыпать снегом центральной области и Черноземья. В воскресенье может быть и сильным, а в понедельник не исключены метели. В Москве и области сегодня днем облачно, с прояснениями, местами небольшой снег, температура -4, -6, по области -3, -8. Ветер слабый. В Санкт-Петербурге сегодня днем -6, -8 градусов.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Сегодня последний день Олимпиады в Турине. 20-е зимние игры наверняка доставили огромную радость миллиардам любителей спорта. В этом убежден спортивный обозреватель радио «Свобода» Валерий Винокуров.
Еще полвека назад социологи установили, что половине человечества спорт абсолютно безразличен. И это столь же верно, как и то, что в духовной жизни другой половины населения нашей планеты спорт зачастую занимает не последнее место. Но ведь не могут социологи проводить свои исследования после каждой Олимпиады или чемпионата мира по футболу. Не исключено, что за полвека их проведения простое арифметическое деление пора бы заменить дробным и, безусловно, в пользу почитателей спорта. А коль так, то игры в Турине свой вклад в завоевание этого преимущества наверняка внесли немалый. Олимпиаду 2006 отличала на редкость дружеская, теплая атмосфера, царившая как среди спортсменов, так и среди их почитателей. Олимпийский чемпион, а ныне тренер Олег Васильев, сравнивая ее с тремя другими, в которых он участвовал, именно Туринской в этом отношении отдал предпочтение. Но как любое правило не обходится без исключений, так и в этом случае не обошлось без нагнетания ненужных страстей, в чем всегда преуспевают чиновники и функционеры, и прежде всего российские. Спортсменам, отдававшим все силы и мастерство в борьбе за высокие результаты, по-видимому, невдомек, какие козни якобы строили против них и организаторы соревнований, и соперники, и даже влиятельные члены Международного олимпийского комитета. После того, как австрийские лыжники и биатлонисты подверглись суровейшей и, возможно, излишне придирчивой полицейской проверке, их руководители держались достойно и по-джентльменски. Их же российские коллеги, и близко не испытавшие ничего подобного, кормили и без того прикормленных ими репортеров и комментаторов всевозможными измышлениями, ничего общего с реальностью не имевшими. В их больном воображении возникали то подогретые, то слишком замороженные санные трассы, то таинственные пробы на допинг, то мифические судейские заговоры. И все это обрушивалось затем на телезрителей и читателей спортивных рубрик градом нелепостей, отравлявших радостное ощущение всемирного праздника красоты, физической мощи, силы духа и отточенного мастерства. А спортсмены всего мира, в том числе и достойнейшим образом выступавшие россияне, своими прекрасными качествами радовали болельщиков разных стран, миллиарды любителей спорта, составляющих большую часть проживающих на планете Земля людей. И если бы по олимпийским правилам им предоставляли слово не только на открытии игр для зачтения клятвы, но и на торжественном закрытии для своего рода подведения итогов, они наверняка поблагодарили бы всех, кто следил за их выступлениями, вместе с ними радовался победам и поддерживал их в случае неудач. Потому что ничто в их жизни не кончается даже тогда, когда финиширует такой всемирный форум спорта, как Олимпиада». Валерий Винокуров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Довольны ли вы выступлением российской команды на Олимпийских играх? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева обратилась к жителям Костромы.
В общем-то, довольна. В принципе, результаты неплохие, но очень обидно за нашу фигуристку Ирину Слуцкую. То есть, как бы на ней лежала такая ответственность, и в самый последний момент она немножко переволновалась. А так, в общем-то, результаты неплохие.
В общем-то, выступление нашей команды неплохое. Единственное, что только вот в конце фикисты наши подкачали. А так, в принципе, мне понравилось выступление нашей олимпийской сборной.
Честно говоря, я думала, что наши выступят, ну, хуже. А в этот раз только золото они завоевали. Это, конечно, очень сильно радует нас.
Сначала было все нормально. Ну а потом Слуцкая огорчила, да хоккеисты подвели.
Я довольна выступлением наших спортсменов на Олимпиаде. Очень понравилось выступление наших фигуристов.
Знаете, как посмотрел хоккейный матч, даже и говорить не хочется, настроение все на смарку.
Не нравится мне, как выступила наша сборная, потому что опозорили всю нашу российскую великую державу. Играли несобранно, играли, боялись игры, уходили от игры, разбредались по углам. То есть на игру они вообще не выходили.
Так костромичи отмечали на вопрос, довольны ли вы выступлением российской команды на Олимпийских играх.
И этот же вопрос мы сегодня предлагали нашим слушателям. Я смотрела Олимпиаду с удовольствием, огорчена, что засудили Слуцкую. У меня даже слезы навернулись на глазах, пишет наша слушательница, которая, к сожалению, не представилась. Мы рады выступлению наших олимпийцев. Они доказали, что у нас есть чем гордиться. Хотя комментаторы призывали нас гордиться газом, горящим в олимпийском факеле. Хоккеисты разочаровали, пишет наш слушатель по имени Дмитрий. Могли бы, конечно, выступить и лучше, пишет Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Меня удивил некоторый прогресс результатов выступлений на зимней Олимпиаде в Турине профессиональных спортсменов при явном регрессии массового спорта в России, пишет Борис из Санкт-Петербурга. На вкус и цвет товарища нет. Каждый за Олимпиадой следит по-своему, пишет наш слушатель Станислав Павлович. Мы благодарим всех, кто сегодня отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Американские палеонтологи из университета Макмастера пришли к выводу, что традиционное представление о стабильно жарком парниковом климате в эпоху существования динозавров является весьма неточным. В действительности климат в этот период испытывал частые и довольно сильные колебания. Вместе с температурой воздуха колебались уровень океана и температура морской воды. Эти выводы были сделаны на основании изотопного анализа окаменелого леса в штате Небраска и сравнения его результатов с данными по морским осадочным породам. Авторы исследования также отмечают, что единственный механизм, который может обеспечивать быстрое за несколько сотен тысяч лет уменьшение уровня моря, это оледенение, а значит, в эпоху динозавров должны были случаться существенные похолодания. Агентство НАСА сообщило, что ему удалось восстановить работоспособность орбитальной ультрафиолетовой спектральной обсерватории «Фьюз». Этот спутник был запущен в 1999 году, но через полтора года на нем вышли из строя два из четырех геродинов системы ориентации. Путем модификации программы управления работу спутнику удалось восстановить, однако в конце 2004 года остановился третий геродин. Считалось, что в таком состоянии спутник уже не сможет больше работать. Однако за прошедший год инженеры смогли разработать методику управления спутником при одном работоспособном геродине. Выполненные в январе наблюдения показывают, что качество получаемых научных данных незначительно уступает расчетным параметрам. Французская автомобилестроительная компания Peugeot продемонстрировала первый в мире компактный водородный топливный элемент, который позволит машине ехать на одной заправке 500 километров. В топливном элементе жидкий водород без горения соединяется с кислородом. При этом вырабатывается до 80 кВт электроэнергии для питания двигателя электромобиля. Разработки в области водородной энергетики в последние годы стимулируются высокими ценами на нефть. Немецкие генетики из биологического института Макса Планка сумели спровоцировать у цыплят рост полноценных конических зубов. Ранее уже проводились эксперименты по созданию зубастых птиц, однако они были основаны на пересадке клеток, взятых у мышей. На этот раз исследователи воспользовались естественной генетической мутацией птиц. По словам ученых, их работа доказывает, что в геноме птиц сохраняется потенциал для формирования зубов, унаследованный от далеких предков.
Выпуск новостей и науки подготовил Александр Сергеев.
Восемь часов 41 минута в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Я завершу этот выпуск главной нашей темой спортивной. Коллеги, сначала хочу обратиться к вам. Вы болели за кого-нибудь особенно активно на этой Олимпиаде?
Я, как всегда,
болела за Плющенко, потому что считаю его совершенно неповторимым.
А я болел тоже за Плющенко, и особенно болел за хоккеистов, но они, конечно, разочаровали.
А вот меня разочаровала Слуцкая, может быть, даже не столько она, сколько судейские оценки. Вот что об этом сегодня пишет «Комсомольская правда». Главная загадка турнира – как Коэн, упавшая два раза, сумела опередить Слуцкую, которая запорола только один прыжок. Оценки выставляют 12 судей. Компьютер методом случайного выбора оставляет 9. Сделано это для того, чтобы исключить предвзятость арбитров, подчеркивает издание. Но Джон Эмерсон из Йельского университета утверждает, что фигуристы попали из судейского в компьютерное рабство. Он опирается на математический анализ оценок, полученных на недавнем чемпионате Европы. Выбрать 9 оценок из 12 можно 220 различными способами. И казалось, что, выбирая нужные оценки, можно серебряного призера переместить аж на 5-е место и наоборот. А кто поручится, что в Турине, в случае со Слуцкой и Коун, жребий был действительно слеп, вопрошает «Комсомольская правда». А что же подарит российским спортсменам дома за победу на Олимпиаде? Таким вопросом задались «Известия». Как известно, на федеральном уровне медалистам решено выделить хорошие премии. Обладателям золотых медалей выплатят по 50 тысяч долларов, серебряным призерам по 20, а бронзовым по 10 тысяч долларов. Премиальные в России считаются одними из самых высоких в мире. Однако это еще не все, что ожидает наших спортсменов дома. Региональные власти приготовили им свои подарки. И вот, как пишет «Российская газета», один такой пример. Лыжница Лариса Куркина получит квартиру. мастеру. Впервые в истории развития зимнего спорта на Брянщине золотой олимпийской медали удостоена жительница Брянска, мастер спорта международного класса Лариса Куркина. Лариса живет в Брянске, пишет российская газета, в тесной трехкомнатной квартире, в которой кроме нее проживают еще семеро. Мама и два брата. У каждой из них жена и ребенок. И это позор брянским властям, подчеркивает российская газета. Ведь Лариса не первый год в сборной страны. Не раз побеждала в престижных международных и российских соревнованиях. И вот теперь городские власти решили таки выделить знаменитой спортсменке Ларисы Куркиной квартиру. Ведь она долгое время была первой в списке известных брянских спортсменов на получение жилья. Сегодня в 22 часа по московскому времени в Турине начнется церемония закрытия зимней Олимпиады, продолжают «Известия». Ее спортивные результаты подводить пока рано. На момент подписания номера неразыгранными оставались еще 9 комплектов медалей. И все же главный итог игр, который подводит «Известия», для нашей страны уже известен. Они стали самыми русскими за всю историю. Никогда еще олимпийские баталии не посещало такое количество российских болельщиков. По разным оценкам их собралось от 7 до 12 тысяч. Сегодня русских в Турине тысячи, город буквально наводнен людьми в куртках различных расцветок и фасонов с надписями «Раша». Они самые разные – бедные и богатые, бизнесмены и простые работяги. Одних привезли за свой счет, одели и разместили партнеры Олимпийского комитета, другие платят свои кровные, чтобы попасть на хоккей и фигурное катание. Тех и других объединяет одно – они искренне гордятся своей страной и переживают из нее изо всех сил.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
По уточненным данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 65 человек. Все они опознаны, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. Глава департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль-Роблес считает, что война в Чечне не закончилась, и властям следует прежде всего решить проблему похищения людей. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. Во Франции впервые в Европейском Союзе вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы. Власти Чехии депортировали на Украину бизнесмена Олега Орлова, который обвиняется в незаконной торговли оружием. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России одобрила новый закон о рекламе, предусматривающий, в частности, сокращение ее объема в телевизионных передачах. По планам, общее рекламное время в ежедневном эфире должно сократиться к 2008 году с нынешних 25 до 15%.
Доля так называемой теневой заработной платы, с которой не уплачиваются налоги, составляет в России примерно 30%, заявил, ссылаясь на экспертные оценки, заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
В России из-за недавних морозов погибло до 30% озимых зерновых культур и около 10% садов и виноградников, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Он не исключил проведение товарных интервенций, во время которых продается зерно из государственных резервов. В конце прошлого года государство, наоборот, закупало зерно на рынке, чтобы не допустить падения цен.
Крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон» предложила купить за 35 миллиардов долларов испанскую энергокомпанию «Эндеса». Это на 8 миллиардов больше, чем предлагала за «Эндеса» другая испанская компания «Газ Натурал». Правительство Испании дало понять, что поддерживает объединение двух национальных компаний.
Европейская комиссия предложила ввести почти 20-процентные антидемпинговые пошлины в отношении импорта в ЕС кожаной обуви из Китая и Вьетнама. В случае одобрения большинством стран Евросоюза решение вступит в силу уже с 4 апреля. Оно не распространяется на импорт в ЕС детской и спортивной обуви из этих стран.
Китайская автомобильная компания Nanking подписала контракт на аренду в течение 33 лет двух сборочных заводов британской автомобильной компании MG Rover в Центральной Англии, на которых она намерена возобновить теперь полномасштабное производство автомобилей. В апреле прошлого года MG Rover обанкротилась и спустя 3 месяца была куплена китайской компанией за 87 миллионов долларов.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 18 копеек. Курс евро 33 рубля 57 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 19 центов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Из лагерных воспоминаний бывшего заключенного писателя и журналиста Геннадия Хомякова-Андреева. Радио «Свобода», 26 февраля 1971 года.
Надо сказать, что первоначально основной задачей Славков считалась только изоляция нежелательных для власти лиц, а не их эксплуатация, не использование заключенного как бесправной рабочей силы. Но положение скоро изменилось. И инициатором этого изменения оказался один из заключенных же, Непман Френтель. Попав в Славки, он сначала сам мучился на тяжелых работах, даже, как говорила лагерная молва, на лесозаготовках за невыполнение норм и за туфту его тоже ставили на пеньки и на комары. Это была одна из форм наказания, часто кончавшаяся смертью. Френкель, однако, сообразил, что если труд заключенных использовать более рационально, то он принесет большую выгоду, и он сделал начальству соответствующее предложение. Начальство ухватилось, и в 27-м году, когда я попал на Соловки, Френкель уже сам был большим начальством, начальником эксплуатационно-коммерческой части, которой были подчинены все производственные работы лагеря. Френкеля скоро освободили, с него даже сняли судимость, он пошел в гору. Он был большим начальством на постройке Беломорско-Балтийского канала, потом на БАМе. В середине 30-х годов в генеральском чине он командовал всей производственной деятельностью уже ГУЛАГа. Это изменение самой цели заключения пришлось на начало первой пятилетки. Затем, накануне сплошной коллективизации, власти решили открыть новые лагеря. Задачей северных лагерей было, прежде всего, постройка железной дороги из Усть-Сысольска в Пенюк. Кроме того, лесозаготовки на Пенеге и на Уфтюге. Часть заключенных работала на разделке и погрузке леса, главным образом на иностранные лесовозы в Архангельске. Там, между прочим, разыгралась интересная история. Тогда за границей вспыхнула кампания протеста против советского демпинга, против продажи леса по очень низким ценам, потому что этот лес заготовляли с помощью рабского труда заключенных. Так это и было в действительности, причем за границей имели этому и прямое страшное подтверждение. Заключенные в Архангельске писали на досках и на балках своей кровью: «Не покупайте этот лес, на нем наша кровь, наши жизни», и эти доски шли за границу. Получился международный скандал.
Геннадий Хомяков-Андреев из лагерных воспоминаний. Радио «Свобода», 26 февраля 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А продолжит нашу передачу программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» «Ночной дозор» вышел на нью-йоркский экран на фоне смешанных эмоций критиков и зрителей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Ночной дозор» вышел на очень ограниченное число экранов в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Судя по всему, его американские прокатчики не слишком верят в коммерческий успех картины. Не ожидают к нему заметного внимания публики и критики, впрочем, они находят в фильме неожиданные достоинства. Новаторское слияние элементов фантастического фильма ужасов с чертами урбанистического реализма фильмов «Нуар» придает этой картине эмоциональную интенсивность, не свойственную голливудской продукции подобного рода, пишет критик «Нью-Йорк Таймс» Стивен Холден. Но это критик, а моя коллега Рая Вайль поговорила с нью-йоркцами сразу после премьеры «Ночного дозора» в Нью-Йоркском кинотеатре.
«Ночной дозор», может, и собрал сотни миллионов долларов, но явно не в Америке. В Нью-Йорке он идет лишь в одном кинотеатре, правда, престижном. «Саншайн в Ист-Вилледже» славится тем, что ширпотреб тут не показывают. Это не просто фильм о вурдалаках, как я сначала думал, говорит 17-летний Крещен. Он с большей фантазией сделан, чем обычные фильмы о вурдалаках. Кроме того, тут еще и ведьмы есть, и маки, и рыцари, и животные разные, и добро, и зло. Друзья говорят, слишком много всего намешано, дескать, сложное очень. А мне нравится. Я бы даже сказал, что это лучший фильм из всех, что я видел в этом году. Понравился «Ночной дозор» и 52-летнему Тому, но с оговорками. Все хорошо, но чувствуется, что это русский фильм. Русские любят все усложнять. Я лично ожидал больше динамики, больше действий. А этот фильм даже непонятно, к какому жанру отнести. Мне больше всего Антон понравился. Хороший артист его играет. 23-летняя Тара работает в кинотеатре, и «Ночной дозор» посмотрела бесплатно. Иначе бы не пошла, говорит она. Я страшные фильмы не смотрю, а этот страшный, про вурдалаков, про вампиров, фильм ужасов. Тара симпатичная девушка, но все фильмы у нее, похоже, делятся на две категории – страшные и не страшные. 27-летний Тед оказался более взыскательным зрителем. «Мне фильм очень понравился, — говорит он. — Кажется, это первый из трех. Надо обязательно посмотреть продолжение. А то история получается незавершенной. Но сюжет захватывает, сделано все хорошо, на уровне, актеры хорошие играют. Что еще надо? Что касается жанра, то, по-моему, это научная фантастика с элементами приключенческого фильма». А приятель Теда, 32-летний Дэвид, добавил: «Мне фильм потому и понравился, что он является смесью многих жанров. Тут и ужасы есть, и фантастика, и приключения, и мистика, все сразу. Реальность переплетается с фантазией, как у Булгакова в «Мастере и Маргарите». Очень похожая тема. Добро и зло, как они сочетаются в человеке. Я вообще русские фильмы знаю. Тарковского всего смотрел, много других, в том числе и последних лет. Но это, безусловно, первый современный русский фильм после 1985 года, который мне действительно очень по душе пришелся».
Репортаж вела Рая Вайль. Феномен появления главного российского боевика в Америке мы обсудили с культурологом Александром Генисом. Александр, вы, естественно, фильм видели.
Конечно, я купил DVD, как только «Дозор» появился в России. Дело в том, что, веря в терапевтическую силу развлекательного жанра, я уже давным-давно, с самого начала перестройки, считал важным снимать сугубо национальные версии приключенческих фильмов. Ну вот и дождался.
Судя по вашему тону, фильм вам не понравился.
Знаете, Юра, фильм добился такого кассового успеха, что только ленивый критик его не ругает. Я воздержусь от оценки, но замечу, что «Дозор» нельзя, как это часто делают, считать простой копией западных образцов, ибо сюжет опирается на чисто русский тезис. Вся картина развития знаменитой мысли Достоевского о том, что счастье человечества не стоит слезинки замученного ребенка. Как раз этот, несвойственный вампирскому жанру гиперморализм русской классики, и придает фильму бесспорно национальный характер. Другой разговор, что смесь вышла гремучая, но я обещал не ругать.
Как бы вы оценили прием «Ночного дозора» американской аудитории?
Сдержанно. Критикам больше всего понравились титры, которые обычно служат непреодолимым препятствием для успеха заграничного фильма в Америке. На этот раз к проблеме подошли творчески. Титры скачут по экрану, меняют очертания, набухают кровью, стекают слезой. Другими словами, текст, как в видеоиграх, стал активным элементом. Оживляя экран, титры тоже играют в фильме, что может привлечь к «Дозору» зачатое и выросшее на компьютерах поколение зрителей.
И не только их, если судить по высказыванию самого Тарантино, назвавшего «Ночной дозор», как мы знаем, шедевром фантастического жанра.
Меня тоже заинтриговал этот отзыв, но мне кажется, что я нашел ему объяснение. Тарантино – киноман, великий знаток и любитель китча, причем не только своего отечественного, но и заграничного. Скажем, он лучше всех знает и умеет использовать костоломное азиатское кино второго ряда. «Дозор» открывает ему новые возможности для игры с кинематографическими штампами.
Вы считаете, что у «Дозоров» есть будущее в Америке?
Не берусь судить, ибо ответ зависит от вкусов зрителей не моего поколения. Но мне кажется, что, переняв свежий опыт телесериалов по классике, русский развлекательный кинематограф мог бы стать куда интереснее, в том числе и для зарубежной аудитории, если в ход пойдут высокие литературные образцы жанра. Одних Стругацких надолго хватит.
О выходе в Нью-Йорке фильма «Ночной дозор» я говорил с Александром Генисом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Любовь к фильмам нуар. О ней поет группа Jukebox Zeros.
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утренней программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Олег Львов и мы, его ведущие,
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Насколько доступны и востребованы современные банковские услуги в России? Это главная тема следующего часа. Гостем студии будет президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».